Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Программа в первый раз выходит в 2025 году. В прошлом году я думал в одной из программ, но, видимо, в завершающей, подвести итоги уходящего года. Но так уж случилось, что эту передачу мы записываем в канун Старого Нового года. Вообще, само понятие «старый Новый год», оно довольно любопытно и имеет множество самых разных неожиданных значений, в частности, и историческое. И я, прежде чем представить своего гостя, позволю себе небольшое лирическое отступление. Действительно, старый Новый год, который, с одной стороны, вроде бы относится уже к новому времени, с другой стороны, обращает нас к чему-то старому. Или уж, во всяком случае, вроде бы стимулирует к тому, чтобы оглянуться назад и понять, что мы оставили, от чего отказались, а что, может быть, из старого не увидели в совершенно ином свете. И в этот иной свет иногда совершенно неожиданная актуализация того, что, казалось бы, давным-давно забыто. Ну и действительно, из тех событий, литературных в частности, которые относятся к ушедшему году, есть несколько, которые заставляет вспомнить об этом старом Новом годе, когда старое открывается как нечто неизведанное и совершенно неожиданное. Ну, например, замечательный роман Алексея Смирнова фон Рауха «Доска Дионисия», написанный 50 лет тому назад, опубликованный впервые, который читается, конечно же, совершенно иными глазами и заставляет не только посмотреть на советскую повседневность 70-х годов и на эпоху охоты за иконами, ну и вообще на весь российский, в частности, 20 век, на события в России после революции, которые продолжают откликаться еще и в 70-е годы, если последить за судьбами главных героев, а иногда вообще отсылают нас к глубокой древности. Еще одно из событий нынешнего года опять-таки заставляет нас обернуться назад. Прошедший год был во многом годом потерь. И одна из потерь, которая случилась не в прошлом году, но о которой прошлый год напомнил, а на самом деле по-настоящему напоминает и этот наступивший, это книги Аркадия Ипполитова, его замечательные книги об Италии, и последняя его книга вышла уже после его смерти. Аркадий умер в 2023 году. Последняя книга, она так и называется, «Последняя книга». Это одно из названий, а второе «Не только Италия» заставляет вспомнить об этом совершенно удивительном авторе, блестящем писателе и совершенно необыкновенном искусствоведе. Сергей Николаевич в предисловии пишет о очерк, который заставляет взглянуть совершенно по-другому, в частности, и на прозу Аркадия Ипполитова, и на его судьбу. И в эту книгу, в частности, вошли главы его недописанные книги о Риме. После книжки «Просто Рим» Аркадий Ипполитов думал продолжить свой рассказ о Риме и не успел его закончить. Ну и даже среди тех книг, которые появятся в ближайшем будущем, в 2025 году. Ну, например, книга, которая готовится к выходу и вот-вот должна выйти в издательстве Freedom Letters. Это книга Александра Гениса «Фашизмы». Она тоже во многом построена на ретроспекции. Каким образом совершенно иными глазами прочитываются романы немецких и австрийских классиков Стефана Цвейга, Ремарка или Томаса Мана. Каким образом актуализируется та проза, которая нам вроде бы достаточно хорошо знакома, но которая открывается с совершенно иной стороны и читается как то, что переживаем во многом и мы сейчас. Я, кстати, думаю, что многие книжки еще заставят о себе вспомнить в 2025 году. Это и «Фокус» Марии Степановой, и замечательная книга Александра Соболева «Сонет с неправильной рифмовкой», и, например, не менее удивительная книга Николая Кононова «Ночь, когда мы исчезли», которая до сих пор по-настоящему не прочитана, и которая, я думаю, предстоит еще второе чтение и восприятие. Так же, как и многие книжки издательства «Freedom Letters», которые вышли и будут выходить в 2025 году. Этим я завершаю лирическое отступление, просто потому что, наконец, представляю гостя сегодняшней программы. Это Георгий Урушадзе, который, собственно, и возглавляет издательство «Freedom Letters». Георгий, привет.
Привет. Добрый вечер всем.
Слушай, я хотел тебе сразу же задать вопрос. Мы поговорим, разумеется, о книжках, о планах. Но давай сначала остановимся вот на чем. Я перечислил некоторые книги, мог бы перечислить и некоторые события прошедшего года, которые кажутся мне памятными и которые будут иметь продолжение в этом. А вот что тебя, не просто как издателя, как читателя и как человека, порадовало или для тебя стало значительным в прошлом году?
Я могу говорить только о своем издательстве, потому что я погружен в него. Конечно, я смотрю, что делают коллеги, я смотрю, что выходит в мире, но я болею своим издательством, я не могу распыляться. Да? Я иногда по 20 часов в день занимаюсь издательской работой, поэтому я, знаете, вот погружен как бы в подводный мир своего издательства и очень редко выплываю наружу, высовываю голову и тут же ныряю опять. Поэтому давайте
Хорошо. Ну тогда
о нас.
Да. Тогда значительное во Freedom Letters в прошлом году. Что было? С твоей точки зрения, разумеется, да, вот чем ты, да, безусловно, гордишься, что можешь отметить, и что, если читатели и слушатели наши упустили в прошлом году, должны восполнить в этом.
Да, этот вопрос, конечно, абсолютно бестактный, потому что это самый легкий способ поссорить меня с теми авторами, которых я не упомяну. Поэтому я постараюсь упомянуть как можно больше.
Понятно, что внутри иерархии все равно есть, все равно, вольно или невольно, твой субъективный взгляд, он будет, между прочим, выражаться хотя бы в том, в каком порядке ты будешь перечислять те книжки.
Конечно, продолжай меня ссорить. Завтра, понятно, да. Ну, давайте, да, вот расскажу. Это вообще к нам пришли в прошедшем году множество замечательных авторов, причем во всех жанрах. Давайте вот про нескольких хотя бы расскажу. Это Владимир Сорокин. Мы издали «Наследие».
Это неожиданный автор.
На самом деле неожиданный в том смысле, что газета «Собеседник» примерно за полгода до того, как вышел у нас роман, он вышел в Москве, и газета «Собеседник» собирала мнения разных книжных людей об этом романе. И я сказал, что роман для меня даже очень жесткий, но если бы он пришел ко мне, я бы его издал, безо всяких цензурных изъятий. Так получилось, что через полгода я его издал безо всяких цензурных изъятий. В этом смысле он был для меня неожиданным. Его запретили в России, и мы его именно по этой причине издали в авторской версии. Там были какие-то поправки от автора. И с обложкой, над которой работал в том числе автор. Поэтому, да, действительно, этот проект неожиданный.
На самом деле, вот очень хорошо, что ты упомянул Владимира Сорокина, который известен тем, что во многом предсказывает, а может быть даже конструирует то недалекое будущее, в котором мы все оказываемся. Еще одна особенность его. Ну, понятно, что в связи с «Наследием» все смотрели на этот роман, так скажем, из контекста войны, да, войны, насилия, и это в первую очередь бросалось в глаза. Но там же есть еще одна необыкновенная вещь, которая актуализируется, ну, просто тоже вот на наших глазах, буквально сейчас. если вспомнить вот эту замечательную литературную лепку, да, в последней части романа, когда лепится новое произведение. И вдруг становится понятно, что Владимир Сорокин, еще в «Голубом сале», в принципе, на это намекавший, в «Наследии» говорит вполне откровенно, что это и есть эпоха искусственного интеллекта, когда по какому-то заданию вдруг неожиданно в совершенно ином виде предстает то, что вроде бы достаточно хорошо знакомо. И вот этот мир, построенный во многом на этом искусственном интеллекте и новых технологий, он уже есть у Сорокина, правда, скорее с позитивной точки зрения. Что это может дать человеку?
Да, третья часть, она как раз не про насилие, она про какое-то
про литературу,
будущее.
Да,
и, скорее всего, про какой-то позитив в будущем. А что касается вот первых двух частей, не дай бог сбудется. При этом я понимаю, что у Сорокина все сбывается.
Ты же где-то уже сообщал, что тебе уже пришла рукопись, полностью сочиненная искусственным интеллектом.
Нет, не полностью. Автор просто воспользовался возможностями искусственного интеллекта и получилось плохо. Поэтому автору текст был возвращен. Я думаю, что дальше будет, конечно, все сложнее отличать человеческое от искусственного. Но, тем не менее, пока это возможно. Искусственный интеллект писать книжки не умеет, редактировать книжки не умеет, даже толком не корректирует книжки. Я вот жду хотя бы возможности отдавать искусственному интеллекту книги на корректуру.
Ты знаешь, моя дочка, да, которая преподает, я просто для того, чтобы развить тему, которая преподает школьникам, говорит, что стало преподавать гораздо сложнее, просто потому что, особенно в старших классах, услугами искусственного интеллекта многие уже старшеклассники пользуются. Хотя, на самом деле, в сочинениях, которые задаются, искусственный интеллект, даже не будучи погружен вот в какую-то специальную программу проверки, он сразу легко обнаруживается. Как говорит моя дочь, это какой-то мертвый язык. И вот это ощущение мертвого языка, оно в первую очередь настораживает читателей, заставляет проверять, действительно, сам человек писал или нет. Не знаю, насколько прагматично и утилитарно вот эта, ну, скорее, интуитивная особенность текстов, написанных искусственным интеллектом, но вот в данном случае интуиция и чувство, во всяком случае, чувство литературного текста сразу подсказывает почти 100%. Искусственный интеллект это написал или же человек. Прости, я тебя перебил.
Ну,
да?
Ну, совершенно верно, да. Роботы пока не пишут от души. Все-таки литература в ее высшем проявлении — это какой-то канал связи с божественным, и автор является просто ретранслятором. Искусственный интеллект не умеет вот такого делать, и он может стихи писать под кого-то, но он не может быть Бродским, Пушкиным и так далее. Итак, Сорокин.
Сорокин, да.
Угу. Да, дальше. Я бы упомянул Андрея Владимировича Козырева с его впервые изданными на русском языке мемуарами. Андрей Владимирович, первый министр иностранных дел, вот уже такой новый, в кавычках, в сильно-сильно таких жирных кавычках, демократической России. И он, собственно, пишет о том, как эта команда проиграла, что натворил Ельцин, и очень честно рассказывает о том, что происходит, на его взгляд, сейчас в стране и в мире.
Андрей Владимирович был в нашей программе, довольно подробно рассказывал об этой книге. Она действительно замечательна и поучительна со всех точек зрения, поскольку на самом деле действительно затрагивает еще одну проблему, что так и не переродилось, и почему. Да, почему те шансы, которые были и существовали, в частности, для тех людей, которые хотели чего-то нового, иного, отказа вот от этой странной советской тяжести, почему же все-таки эта борьба была проиграна или этот шанс упущен?
И почему этот совок вернулся, да.
Да, да.
Дальше я бы упомянул две книги. Они немножко родственны между собой, потому что они описывают с большим юмором и, в общем, с большой сатирой происходящее сейчас в России. Одна книжка называется «Господь мой иноагент». Автор Илья Воронов, молодой, 23-летний человек. Это книга о том, как в России Господа Бога объявили иноагентом. Буквально реальность перекручена на 5%. И происходит невероятный суд над Богом в Большом театре. Путин оказывается в тюрьме, и это, в общем, самая смешная часть этой книги. В общем, талантливый 23-летний человек вдруг написал антиутопию, которая дала на самом деле дорогу целой серии. У нас есть такая серия талантливых антиутопий, называется она «Крафт». Обложки такие, как бы из крафтовой бумаги. Там уже вышел в прошедшем году «Маленький рай» Ксении Букши, «Гуманное прощание» Михаила Сегала и «Новая реальность» Константина Куприянова. И другая книга, которая написана с юмором, издана в нашей серии «Легкий», известный по книге «Мышь», например, это...
Ты, кстати, вот, когда я думал, ты упомянешь или нет Ивана Филиппова с его мышью, разумеется, в этом ряду антиутопическом, но...
Нет, потому что книга вышла в самом конце 23-го года, но ее мышь стоит упомянуть, потому что в этом году мы выпустили аудиокнигу, озвучила мышь Татьяна Лазарева. Получилось очень славно. На сайте библиотеки Акунина эта аудиоверсия продается. Ну и вообще везде на зарубежных серверах она есть. Итак, книга, о которой я хочу сказать в серии «Легкие», называется «Победа будет за нами». Автор очень известный, но спрятался под псевдонимом М. Петрович. Это такой постядерный постапокалипсис. Действительно, в России произошла ядерная катастрофа. Российские власти взорвали ядерную бомбу. Рвануло оно на территории России, поэтому спаслось только 200 человек, которые спрятались в большом кремлевском бункере. И, собственно, с этого начинается текст. И он читается гомерически весело. Но, или написан он гомерически весело, не знаю, как правильно сказать, потому что я вот сейчас его вспоминаю, внутренне хохочу. Но интересно, что конец там абсолютно счастливый, неожиданный. И, собственно, это такой подзатыльник вот нынешним кремлевским пропагандистам, политикам, деятелям, что любо-дорого посмотреть. Да? Очень хочется, чтобы возникало больше сатирических произведений про всю эту гоп-компанию, которая разрушает их, знаете, такую, в кавычках, сакральность. Они думают про себя, что они какие-то посланцы, да, Господа, что вот патриарх Кирилл их благословляет и так далее. На самом деле, конечно, они, как говорил по другому поводу герой другого произведения, жалкие ничтожные личности. Вот, собственно, книги это и показывают.
Забавно, что вновь откликается Владимир Сорокин, если не с «Наследием», то с доктором Гариным, где он, в общем, говорит о взрывах ядерной бомбы, как о чем-то обыденном. Да? И да. Здесь он тоже как будто смотрит, в общем, в это да. Недалекое, будем считать, что маловероятное будущее. Но, во всяком случае, с точки зрения страхов, да, вполне актуальная для нас.
Сорокин — наше все, да? Поставим новую фамилию в эту известную всем формулу.
Слушай, Георгий, давай я хотел вот еще о чем спросить, если уж мы об этом заговорили. Да. Если ты начал эту антиутопическую историю и рассказ о книгах, в частности, и упомянув там иноагентство и прочее. Что называется, в паузе между рассказом о книге, я хотел, чтобы ты несколько слов сказал о премии. Ведь премия будет учреждена, насколько я понимаю. К нему Freedom Letters имеет самое... К ней имеет Freedom Letters самое непосредственное отношение. Вот скажи несколько слов об этом.
Да, мы эту премию уже учредили, до 31 января идет сбор работ, мы продлили, мы думали закончить в ноябре, но нас умолили участники, умоляли и доумолялись. Будет до 31 января прием работ, там 4 номинации. Первая номинация — это проза, вторая номинация — это нонфикшн. Ну, понятно, не о том, как выращивать грибочки, а о том, что с нами сейчас со всеми происходит. И две специальные номинации, то есть они разовые. Да, в следующем сезоне будет что-то другое, наверное. Но в этом сезоне это детская литература и квир-литература. И эти две спецноминации называются так, как называются наши книги. Это слово на букву «В». Это книга, собственно, первый художественный взгляд на происходящие события, объясняющий что-то детям и подросткам. Слово на букву «В», так и называется номинация. А другая номинация называется «Спрингфилд». По нашей первой книжке, по книге
Сергея Давыдова.
Да, я бы, мы провели такую большую художественную акцию, или небольшую, но провели в России. Мы напечатали «Спрингфилд» и раздали три тиража. Об этом я расскажу, наверное, когда буду рассказывать о наших российских делах. Сейчас бы я вернулся к перечислению книг. Я все-таки боюсь, что у нас закончится эфирное время, а я не назову авторов.
А ты хочешь все назвать?
Ну, все я назвать не успею, потому что мы за полтора года сделали 200 книг. Поэтому как не буду стараться, я, конечно, все...
Один вопрос только я задам, поскольку как премия называется и кто принимает
к участию? Премия называется «Книги свободы». Принимаются к участию романы, крупные повести, которые можно издать отдельной книгой, не сборником, и в художественных номинациях минимальный объем 4 листа для спецноминаций и 5 листов для основных номинаций.
Это рукописи или уже...
Это рукописи со свободными правами, потому что помимо денег один из призов — это издание во Freedom Letters.
А, все ясно, я понял. То есть это на самом деле премия, которая ориентирована на авторство еще не издавшихся, так скажем, да?
Или... Ну, это... Да. Это могут быть известные авторы, но на произведения, которые еще не изданы. Итак, возвращаясь к тому, что сделано в прошлом году. Мы открыли несколько серий. Одна серия называется «Версии». Это нонфикшн о каких-то важных событиях исторических. Издано в этой серии две книжки «Конец года». Одна называется «Чемодан, вокзал, Израиль». Хаим Бен-Яков написал, профессор Тель-Авивского университета. Это история антисемитизма в СССР. Понятно, что не вся, а какие-то избранные ее главы, страницы. И книга превзошла даже мои какие-то ожидания. Да? Продажи ее превзошли. Действительно, как-то стала эта тема вновь актуальна, и люди активно покупают. Другая книга Михаила Крутихина «Об Иране». Почему-то вот она, знаете, первые две книги так совпало, мы не старались. Одна об Израиле, вторая об Иране. Такие два главных игрока на Ближнем Востоке. Скоро выходит книга про Латинскую Америку. Мы ее уже подготовили, вот ждем корректуры. Она огромная, будет двухтомник, 2 миллиона знаков. Это огромный объем. Но эта книга о том, как КГБ пыталась наводить свои порядки в нескольких странах Латинской Америки.
Все актуальные, на самом деле, регионы, что и Иран, и там, сегодняшние новости, тесные отношения России и Ирана, что Израиль, что Латинская Америка в связи с Трампом.
Да.
Дай бог, чтобы книга о Гренландии не появилась в этом году.
Ну, почему нет? Да, авторы, ау, пишите. Но на самом деле, Иран, это книга не об Иране, а книга о Советском Союзе, который содержал иранских коммунистов, а потом их кинул. Собственно, тоже такие не очень известные страницы иранско-российских, а иранско-советских отношений.
Да-да-да, и мало кто помнит очень большую в конце прошлого 20 века иммиграцию иранской интеллигенции в Европу и довольно большое количество диаспор, совершенно удивительных, во Франции, например, не только во Франции,
в Британии. Отдельным пунктом нашей сегодняшней программы, отдельной главой, нужно рассказать о Дмитрии Львовиче Быкове.
Он сам по себе серия просто, я понимаю.
Да. Постоянном авторе Freedom Letters, но сразу в нескольких сериях его книги были изданы. Во-первых, это сборник «Поэтический новый Браунинг». Во-вторых, это книга в нашей новой серии «Учебники рассеянных». Имеется в виду рассеянные люди не с улицы Бассейной, а рассеянные по миру. Вот у него вышла книга «Страшная называется «Поэтика триллера». На самом деле это такой цикл лекций. Очень интересный, не только, конечно, о триллере, не только о страшном, а вообще это такие общекультурные интересные экскурсы. Дальше мы выпустили в авторской редакции в новые две его книжки, ранее выходившие. Это «ЖД» и «Квартал». И «ЖД» издали в том числе в России. В России мы это тоже продаем. Такая плашка красивая очень стоит, что настоящий материал создан Иннокентием Быковым. В общем, все работает, все люди покупают. И, наконец, под конец года вышла книга «Демон поверженный». Это абсолютно новая книга Дмитрия Львовича. Она начинается как эпитафия русской культуре. Все, он считает, он с этого начинает, русской культуры нет, пора уже с ней проститься, все, что она натворила, привело к этой войне. Ну, потом, конечно, поезд разгоняется, и все становится
пошутить. Не так страшно.
Не так однозначно. Вот. Вот такой у нас Дмитрий Львович. Мы, естественно, счастливы с ним сотрудничать. Это большой мастер, большой современный писатель. Очень здорово, что он во Freedom Letters.
Георгий, расскажи, ты уже, поскольку сказал об этой теме, Freedom Letters распространяется, ну, понятно, что распространяется повсюду, а вот что происходит в России с книжками Freedom Letters? Если уж мы заговорили, вот, и упомянули Спрингфилд Сергея Давыдова, и что там происходит с книжками? Ну, я имею в виду выпущенными тобой. Насколько возможно распространение и прочее, прочее, какие есть, может быть, альтернативные источники, больше электронных книг покупают и прочее.
Электронные книги доступны через телеграм-бота Letters Pay Bot. Они доступны уже год. Все наши книги там есть. Но в апреле 2024 года я решил попробовать издавать в России бумажные книги наши. Понятно, что все издать мы не можем. Некоторые книги просто испугаются печатать. Но часть книг мы смогли издать. Начал я со Спрингфилда, кастомизированного. Мы специально сделали такую художественную акцию. Все слова, запрещенные российским законодательством, а также слова типа «Путин», мы закрасили черной краской. И получилась художественная акция, имевшая продолжение даже, потому что некоторые люди покупали эти книги, сверяясь с электронным текстом, белым маркером поверх этих черных полос вписывали закрашенные слова. То есть сами читатели возвращали эту книгу в бесцензурный вид. Это прямо, знаете, я бы им дал какую-то художественную премию за это, потому что это действительно произвело впечатление. Так вот, мы напечатали Спрингфилд и напечатали «Мышь». Первый тираж уходил со скоростью, по-моему, 300 экземпляров в час, что-то такое. Очень быстро все расхватывали. Ну, мы напечатали еще два тиража Спрингфилда и еще 5 тиражей «Мыши», всего 6. Получился совокупный тираж очень неплохой. Но тут, когда мы напечатали 6-й тираж, он уже ехал в продажу, пришло письмо генпрокурора в Роскомнадзор о том, что эти книги надо запретить. Естественно, все тут взяли под козырек. До этого у нас были неприятности из-за наследия. Нас вносили много раз в списки всякие, типа распространителей какой-то там неправильной информации. Мы же запретили по комическому поводу, что эта книга призывает к сбоям в работе финансовых учреждений, что-то такое.
Это какая? «Мышь»?
«Мышь». Да. Вот. В итоге три всадника апокалипсиса, которые с нами весь год боролись, под названием Роскомнадзор, Генпрокурор и Минюст, явились нашими самыми большими рекламными агентами. Поскольку у нас волонтерский проект и никаких денег на рекламу нет, мы поручили функции нашего рекламного отдела исполнять генпрокурору, Минюсту и Роскомнадзору. Они справились блестяще. за два дня буквально после запрета мыши ее продажи подскочили на 350%.
Они были запрещены в магазинах?
Да, они не просто были. Они продолжали продаваться по всему миру. И за первый месяц мышь поднялась на 600%. Кроме этого, тут же пошли обращения западных издательств и покупки книг. Немедленно, через пару месяцев, вышла книга в Эстонии, сейчас выходит во Франции и так далее. Дальше произошла прекрасная история с зарубежным publicity. Про нас в результате вот этих всех скандалов написали Times, Financial Times, Newsweek, Daily Mail и так далее. То есть, знаете, маленькое, скромное, казалось бы, издательство, волонтерский проект. Ну да, много выпускают книг, но, в общем, не суетится, да, не звонит западным издателям и западным журналистам, не просит о них писать. Они писали по итогам.
Георгий, может быть, ты таким образом открываешь дорогу для авторов, которые, как я знаю, испытывают довольно серьезные проблемы с переводом своих произведений на иностранные языки. И тут вдруг, вот, пожалуйста, и если об этом пишут западные издательства и проявляют интерес к этим книжкам, то, может быть, благодаря этому и проблемы будут как-то потихонечку решаться, и не с такой опаской будут относиться, к, во-первых, к книгам русскоязычных авторов, а во-вторых, может быть, и у тебя будет возможность переводить книги, которые вышли в зарубежных издательствах.
Наши книжки... мы уже несколько книг либо выпустили, либо скоро выпустим. Это переводы с западных языков. Сейчас тоже могу рассказать, если хотите, но в принципе...
Вот у меня сразу вопрос. Можно,
да.
Георгий?
В принципе, вот наш рекламный отдел из генпрокурора Роскомнадзора и Минюста работает хорошо. Обращайтесь. Давайте им дадим еще задание. Пусть они отвлекутся от преследования инакомыслящих в России. Пусть они занимаются нами и повышают нам продажи. По-моему, это вот со всех сторон хорошо. Все находятся в выигрыше. Эти ребята заняты. Наши книжки становятся еще известнее. Западные издательства понимают, что надо покупать, издавать. В общем, все работает, все хорошо.
Георгий, не могу удержаться. Ну, поскольку я в самом начале программы сказал, что вот старый Новый год заставляет как бы посмотреть, обернуться назад, посмотреть на то, что было упущено на самом деле. Я вот уже на протяжении, ну, теперь практически 2 лет говорю о романе «Кремлевский волшебник» Джулиана де Эмпли, который во Франции получил премию Французской академии, который уже, по-моему, миллионного тиража достиг во Франции, переведен в Германии, Англии, Италии, разумеется. Вышел он в центральных издательствах и прочее, и прочее. Но очень осторожно, разумеется, относились к этому российские. Да, а почему «Кремлевский волшебник»? Потому что, на самом деле, Вадим Баранов, главный герой этой книги, как будто бы это, некоторая версия Владислава Суркова. С моей точки зрения, этот роман гораздо, гораздо более сложный и, кстати говоря, крайне любопытный, потому что сам де Эмполи, между прочим, был советником итальянского премьера, не более не менее, и вообще человек, который сам связан с политикой. И появлялись только коротенькие рецензии в тот момент, когда, в общем, книжка вошла в число бестселлеров «Нью-Йорк Таймса». Я написал об этой книжке, если мне память не изменяет, «Москву Таймса», может быть, в другом издании. Сейчас не помню, но это легко найти. Вот. Или в «Новой газете Европа». Поскольку сам по себе роман чрезвычайно любопытный, как мне кажется. Почему я это говорю? Ну, понятно, что 2 года прошло, русского перевода не появилось. Хотя там множество крайне любопытных вещей. Я уж не знаю, например, цитаты из романа Владислава Суркова, не закавыченные, между прочим, которые, я думаю, ни французский, ни немецкий, ни английский обыватель просто не считает. Это просто дословные цитаты из творчества Владислава Суркова, которые существуют в этом тексте. И их, в общем, легко обнаружить. Они, кстати, приписаны герою, который выступает альтер-эго. К чему я это все говорю? Теперь мы знаем, что фильм будет сниматься. Да, и эта новость возвращается к нам еще и в кинематографическом варианте. Ну и понятно, поскольку один из главных героев Владимир Владимирович Путин, да, который там в романе присутствует, под, его очень часто называют «царь». Вот. Хотя, в общем, там много реальных совершенно персонажей. Вот, пожалуйста, еще одна вещь. Может быть, никто не отваживался говорить с Галимаром, который выпустил «Кремлевского волшебника», да, или с Мандрадори итальянским, который того же самого «Кремлевского волшебника» выпустил в Италии. Вот. Книжка переведена, повторяю, на все языки, но первый оригинальный вариант на французском, поэтому, собственно, и премия Французской академии. Извини, я тебя перебил, но просто мне хотелось сказать, что вот, ну такая, казалось бы, вещь, да, для издателя. И кому я только об этом не говорил? Нет, вот, 2 года прошло, заниматься.
Слушай, я готов, естественно, издавать такие книжки. Вопрос только в том, что у нас мало людей. До чего у нас доходят руки, то мы и делаем. И делаем, ну, довольно, наверное, много.
Я тебе подробный, пожалуй, конспект пришлю. Да. У меня же есть подробный конспект этой
книжки. Ты лучше возьми и спродюсируй это. Мое дело издать. Да? Спродюсируй, договорись, я все сделаю.
Хорошо.
Серьезно. Вот. Многие вещи какие-то у нас откладываются или не получаются только потому, что нет физически возможности этим заняться. Так-то я с удовольствием.
Да, какие зарубежные книжки, кстати, появятся в ближайшее время?
Да, вот сейчас расскажу. Мы издали книгу, которую вот упомянутый неоднократно Дмитрий Львович Быков считает лучшим романом о России, который написан за последние 50 примерно лет. Это книга Грега Блейка Миллера «Эффект Кулешова». Книга о Шпаликове. Книга к 50-летию смерти Шпаликова. Она великолепно переведена. Автор знает русский, написал на английском. Она великолепно переведена Екатериной Кихишвили. Вот, пожалуйста, роман, который издан не так давно, в ноябре, перевод с английского. Дальше мы сейчас...
Забавно, что русское издание появилось раньше, чем появилось издание на английском языке.
Да, такова была воля автора. Действительно, автор влюблен в Россию. У него русская жена, у него сына зовут Елисей. И он написал действительно очень интересный, очень тонкий роман. Казалось бы, какая оттепель, какой Шпаликов, зачем ему это нужно? Вот человек решился на такой творческий подвиг, и действительно книжка очень удачная. Дальше мы сейчас выпускаем книжку «Повстанец». Она Рассела Оркинга. Она изначально у нас выйдет на английском. И потом мы готовим русский перевод под редакцией Макса Немцова. Вот буквально уже скоро можно эту книгу ждать. Плюс мы выпустили 2 билингвальных
проекта. А что это за книжка? 2 слова буквально скажи.
О, это книга «Бичующие недостатки современной американской политической системы и современной американской журналистики». Не дай бог эта книга попадет в руки российской пропаганды, потому что она немедленно будет использована в их нарративах. Книжка смешная, книжка тонкая, многослойная, многогранная. Начинается с того, что журналист Чикагской газеты, собирающийся в карпункт этой газеты в Париж, вдруг получает отказ. Ни в какой Париж он не едет и остается в Америке. Злой, недовольный, расстроенный и так далее. При этом там есть такое тонкое издевательство над всей вот нынешней американской политкорректностью. Макс Немцов уже считает, что книжка устаревает, потому что с этой политкорректностью начали уже бороться официально, а первым был Воркинг. Но, тем не менее, на мой взгляд, хорошие книжки не устаревают, и будет интересно ее прочитать. Вот скоро она уже сверстана, уже есть великолепная обложка. Мы выпустим на английском и вскоре выпустим на русском. Итак, у нас есть еще два билингвальных поэтических проекта. Первый называется «Как нам это пережить». Продается, издан тоже в Москве, продается на Озоне. Это русские современные писатели, поэты, многие из которых до сих пор живут в России, в переводах на английский язык. И там много очень известных имен. Есть какие-то имена менее, может быть, известные. Есть имена известных людей в других, может быть, сферах. Но эта книга под названием «Как нам это пережить» дает какую-то поддержку тем, кто сейчас, собственно, переживает происходящее и видит, что что-то вот идет в этом самом нашем мире не так и ищет какую-то опору. Вот эта книга дает такую опору. И еще одна книга, тоже удивительный проект, залетевший к нам, и прямо вот я его поймал, эту птичку поймал, называется «Невольный чижик». Вот я этого чижика поймал и выпустил.
Александр Сергеевич Пушкин.
Александр Сергеевич Пушкин в переводе на английский Бершицкого. Леонид Бершицкий, известный журналист, продюсер и теперь переводчик, он перевел Пушкина как рэпера. И, наконец, он стал понятен современным англичанам и американцам. Наконец. Если раньше они не понимали, что это такое, да? Дядюшка не понимали, что это такое, да? Это что, маленький дядя? Как они это могут перевести? Теперь этот Пушкин звучит современно, звучит интересно. И вот, пожалуйста, вам вот такой проект. Дальше мы готовим переводы с французского, с болгарского. Все это тоже делаем. Развивается у нас направление квир. К сожалению, не так, как я бы хотел, да, чтобы у нас много было книг, рассказывающих о жизни глазами квир-персон. Но вот у нас вышла книга Ильи Ганишевского под названием «Дамоклова техно» с великолепным предисловием Ольги Романовой. Я не знал, что можно писать такие красивые предисловия. Оля написала великолепно. Просто эту книжку можно покупать не только потому, что это интересный, очень такой нуарный, квир, сложный роман о релоканте, о писателе, о московском писателе, который релоцировался из войны, но еще и ради просто предисловия Ольги Романовой. Цитировать я не буду, там есть мат. Наверное, на Ютубе это не поймут, но мы издаем книги, не запикивая ничего. Не запикивая, потому что это жизнь.
То есть это способ привлечения внимания тоже.
Да-да-да.
Предисловие, да-да-да.
Да, ну, главный способ привлечения внимания мы поняли, это генпрокурор, поэтому, товарищ генпрокурор, как вас зовут, я не помню, но вы запретите, пожалуйста, эту книжку, и она сразу взлетит в топ-продаж. Книжка того стоит.
Давай все-таки вот уже в завершении нашей беседы, поскольку мы...
Ну вот в завершении. Я не назвал 70% авторов. Что же вы делаете, товарищ?
Давай о ближайших книгах. Причем я хочу, ну вот буквально, 2-3, которые появятся вот в ближайшее время, которые уже готовы к печати. Об одной я уже сказал. Это «Фашизм» Александра Генниса. Несколько слов об этой книжке скажи. Потому что, с моей точки зрения, это действительно книжка, которая заслуживает внимания, блестяще написанная. Кстати говоря, с обширными цитатами, закавычными, но обширными цитатами. Да. И это действительно такой во многом еще опыт не просто не просто размышления о разных эпохах, о разных ритмах в истории, насколько они возможны, но это еще и читательский опыт, который позволяет действительно совершенно иначе осмыслить и прошлое, и сквозь призму этого прошлого настоящее, увидеть его тоже совершенно иначе. Да, Георгий.
Вообще два слова скажу о нашей серии «Февраль/лютый». Это серия о том, как мы дошли до жизни такой. О том, что сейчас происходит в России, о том, как Россия из, в общем, страны, имевшей замечательные перспективы, вдруг дошла вот до сегодняшнего печального и трагического состояния. В этой серии мы выпустили в прошлом году книгу «Занимательная Россия» Сергея Шелина. Сергей обозревает 570 лет российской истории и отвечает на 228 самых главных вопросов, которые возникают по пути. Например, возможно ли было избежать вот нынешней ситуации? И это, наверное, самый главный вопрос, на который Сергей дает ответ. Плюс он известный экономический обозреватель, экономический аналитик. Он на все смотрит с точки зрения бюджета, денег, экономики. И это тоже очень интересный взгляд. В этой серии мы скоро выпустим книгу «Носороги в книжной лавке» о литературных войнах в России в 22-24 годах, которые, в общем, как вкапливают дым, нам показывают все, что происходит внутри России и в других сферах.
И, наконец, это столкновение, так условно говоря, Z-писателей со всеми остальными, или что такое литература?
Это не только там глубже, о том, как сопротивляются маленькие книжные магазины, о том, что происходит на ярмарке нон-фикшн, о том, как реагируют простые люди и как реагирует сам книжный рынок, да, что взлетает, что не взлетает, что происходит. А последняя глава, она вообще взрывает всю эту ситуацию. Григорий Оросик написал о том, что происходило с немецкими писателями, которые поддержали Гитлера после войны. Собственно, переводим мы совсем вот в такую международную историческую плоскость, получается, описание как бы местечковых историй. И, наконец, в этой серии выходит книга Александра Генниса. Это очень литературоцентричное произведение, созданное в виде дневника с рассказом о разных событиях в жизни автора, отвечающий, опять же, на вопрос, как мы дошли до жизни такой, и подкрепляемая многими цитатами из разных интересных текстов.
Ну, я скажу, читается из классиков, на самом деле. Из классиков.
В том числе из классиков. Ну, из современных классиков тоже. Это продолжение вот... Мне кажется, тексты Генниса, они очень автобиографичны и, собственно, это вот продолжение вот этой традиции. Я очень рад, что Александр теперь становится нашим автором. Добро пожаловать в семью. Вот так, да, и в этой серии «Февраль» мы готовим еще несколько новых книг. Вот, да, кстати, только что вышел Михаил Эпштейн. «Грани русского антимира. Конец истории. Грани русского антимира». Михаил – американский профессор, известный бывший наш коллега по Литературной академии «Большой книги». Естественно, его в числе первых оттуда выбросили, ну, как и вашего покорного слугу и так далее. Этот человек анализирует язык, анализирует разные творческие аспекты современной России, о том, как возникает культ смерти, о том, как меняется язык, о том, как язык, собственно, объясняет, как через язык объясняются происходящие события, о том, почему словом года в прошлом был Навальный, в этом совсем другие слова и так далее. То есть он вот по многим направлениям, да, идет многими путями параллельно, анализируя происходящее в России. Это тоже книга, которая вышла буквально на прошлой неделе в серии «Февраль». нашей такой исследовательской аналитической серии. Там же выходили книги о военных похоронах в России и Украине. Там же выходил Андрей Мовчан, которого, конечно, нужно упомянуть. Он, это сборник его эссе под названием «От войны до войны». Опять же, через призму экономики, денег, инвестиций он смотрит на происходящие процессы как в российско-украинской войне, так и в войне против Израиля. Также вышла книжка автора, которого мы засекретили, он выступает под звездочками, называется «У фашистов мало краски». Это книга о низовом сопротивлении внутри России, о том, как люди все-таки сопротивляются этой войне, сопротивляются режиму. И, на мой взгляд, это одна из самых важных сейчас книжек. Также не могу не сказать о том, что вот сейчас у нас выходят новые книжки в серии «Не убоюсь зла». Первой книгой был Натан Щаранский. И эта книжка тоже продается. Продавалась в Москве, тираж полностью распродан, но она есть за границей. Да, ее можно заказать через сайт издательства. И там же есть книги Ильи Шакурского, там же есть книга Ильи Яшина, там же есть книга «Не последние слова». Это речи политзаключенных. И мы, конечно, будем эту книгу выпускать еще и дополнять. У этой книги особая история. Мы подготовили ее к печати и в этот день узнали, что убит Навальный. И мы выпустили книгу с его обложкой, и ему эта книга посвящена. И там 49 имен современных политзеков. Этого, конечно, мало. Имен больше 1000. И мы, кстати, в прошлом году издали просто книгу-список. 1000 имен. Просто имена всех людей. Мы издали ее на английском. И это как раз для тех, кто на Западе принимает решение, чтобы они видели, что происходит с российской политической системой, как она давит людей, и что политзаключенных уже 1000 человек, а не несколько, не несколько человек, имена которых им известны. Вот это нам тоже важно. Мы издали вместе с антивоенным комитетом такую книгу, и весь сбор политзекам. Мы вообще делаем много проектов, сбор от которых идет политзекам или в помощь семьям. Вот весь сбор от продаж книг Туарегов Светланы Петричук идет ее семье, сбор от книги Ильи Шакурского идет его семье и так далее. То есть мы считаем необходимым, и наши авторы считают необходимым перечислять деньги для поддержки политзеков. Такие книжки и Козырев сказал, что ему деньги не нужны, да, гонорар не нужен, перечисляйте политзекам. Щаранский то же самое сказал. Вот тоже такое для нас важное направление. Дальше мы сделали игру, карточную игру. И мы сделали календарь. Тоже сбор, часть сбора идет политзекам.
Георгий, огромное тебе спасибо. Подробный достаточно рассказ о том, что было.
Я ничего не успел. У меня очень много не рассказано.
Я хочу только теперь всю заинтересованную аудиторию отсылать к сайту Freedom Letters. Ну, а на самом деле перечисленного хватит, что называется, читать и не перечитать. И я желаю, во-первых, тебе дальнейших успехов в твоей деятельности. Б. Надеюсь, что совершенно по-особенному прозвучит и премия, возникшая при поддержке, кстати говоря, разных изданий по инициативе издательства
«Земля». Все объединились, да, это тоже очень важно, что все СМИ объединились для поддержки этого проекта. Почти все зарубежные русскоязычные СМИ.
Вот. И надеюсь, еще до следующих радостных встреч. Я тебя поздравляю со старым Новым годом. Пускай все-таки то, что нас гнетет, то, что внушает ужас, останется в прошлом. Вот пускай даже и нечто забытое и старое, но светлое, да, будет служить нам источником света и вдохновения в Новом году. Постараемся как-то к чему-то новому двигаться.
Спасибо. Удачи всем читателям.
Спасибо, Георгий. Счастливо.